«Вот скоты!» — обрадованно сказал Павлик и дернул затвор воображаемого карабина. «Ну, мы им дадим!» Вечер окончился полным истреблением свирепых зверей. Только двух мы взяли живьем, чтобы приручить. И все-таки вечер был не таким, как раньше. Вдвоем было лучше. Я утешил себя тем, что Милка больше, наверное, не явится. Но она появилась на следующий день. «Смотри, что она придумала!» — бодро сказал Павлик, а глаза у него были виноватые. Милка догадалась, как делать над морями день и ночь. Она принесла два лоскутка. Белый с вышитым желтым солнцем и черный, шелковистый, с белыми бумажными звездочками. Эти лоскутки можно было по очереди расстилать на тумбочке. Если бы такое дело выдумал Павлик, я бы сразу сказал, что это здорово. Но сейчас мне стало обидно. Я придрался.
«А если вечер или утро? Тогда как, а?» «Что-нибудь тоже можно придумать», — тихо сказала Милка. «Я сегодня дома подумаю».
Она это мне говорила, а не Павлику. Словно спрашивала у меня разрешение. Была она сейчас какая-то нерешительная. Сидела на краешке стула и разглядывала свои валенки. В эту минуту я понял. Плевать ей на Пашкину арифметику.
«Ну, давайте, что ли», —
хмуро сказал я и первым полез под карту, в нашу каюту. В тот вечер дела шли лучше. Милка почти не робела, я уже не стеснялся. Павлик был рад, что мы не дуемся друг на друга. Когда Милка ушла, Павлик потоптался со мной и неловко сказал. «Послушай, пускай уж она приходит, если ей так охота». Что было делать? Я согласился, хотя и без восторга.
«Пускай».
Прошла неделя, и к Милке я почти привык. Я привык, но все еще смотрел на Милку косо. Это была тоже привычка. Как-то после уроков Милка догнала меня у дверей школы. Она шла чуть позади, возвышаясь надо мной, как Гулливер над Лилипутом. Гулливер в кривом оранжевом капоре. Павлика с нами не было. Его оставили учить стихотворение, которое он не выучил дома. Мы шагали молча, и Милка временами шумно вздыхала у меня за плечом. Это меня злило. А день был синий от неба и ярко-желтый от солнца. Звенела каплями оттепель, и радостно галдели воробьи на потемневшей дороге. Не хотелось ссориться в такой день. Я решил очень просто отвязаться от Милки. Постою с минуту, будто любуюсь каплями. Она пускай двигает дальше. Я остановился у ржавой водосточной трубы. В полметре от земли она круто изгибалась, а ее срез был украшен сосульчатой бородой. С бороды стеклянным горохом сыпались капли. Иногда они сливались в искристую струйку, но тут же опять разбивались на шарики. Под трубой была бугристая наледь. Капли выбили в ней ямку с чайной блюдцем. Вода в этом круглом озерке брызгала и пузырилась. Ей не хватало места, и она проточила в наледи канавку. Хрустальный ручеек сбегал с ледяной горки и нырял под снежный пласт у тротуара. Я стоял и смотрел. Это прилипала Милка, тоже остановилась. И вдобавок сказала:
«Как красиво!»
Я бросил портфель и сел на корточки. Брызги ледяными иголочками начали колоть лицо. Я подобрал раскисший спичечный коробок и пустил его в пляшущую лужу. Он запрыгал под ударами капель, а потом боком-боком подвинулся к истоку ручейка, протиснулся в ледяной желобок и заскользил вниз, царапая донышко.
«Как кораблик», — обрадованно сказала Милка. «В него бы дюймовочку сейчас посадить, да?»
Я хмуро глянул через плечо.
«Чего?» «Дюймовочку. Ты что, не слыхал про дюймовочку?»
Я пожал плечами.
«Ну и что? Наверное, зенитка какая-нибудь. Трехдюймовка полевая, а дюймовка — мелочь какая-то. Зачем ее на корабль ставить?»
Тут я впервые увидел, как Милка хохочет. Она запрокинула голову, зажмурилась и переступала с ноги на ногу, будто стояла босиком на горячем тротуаре. И заливалась. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Без перерыва, без роздыха. Капор съехал совсем на затылок и пламенел под солнцем, как петушиный гребень. Волосы сияли медным блеском.
«Дура!» —
сказал я коротко и сурово. Поднялся и взял портфель. Смех ее обрезал будто ножницами. Милка заморгала и жалобно спросила.
«Ну зачем ты сердишься?»
Я не ответил и пошел прочь, гордо помахивая портфелем. Ей, длинноногой, ничего не стоило догнать меня. Она вышагивала сзади и оправдывалась.
«Ну я же не знала, что ты не знаешь. Дюймовочка — это не зенитка совсем, а девочка, такая маленькая, меньше спички. Такая сказка есть в книжке».
«Подумаешь, девчонка меньше спички. Я про Гулливера читал, там этими лилипутиками кишмя кишит». Чтоб посильнее досадить Милке, я сказал:
Если читала, значит, хвастаться надо, да? Ну, давай, давай, хвастайся. Гагачи, как гусыня. Сама тогда наобещала. Книжек интересных принесу. А вместо книжек — фига. Ни одной еще не дала. Где они, твои книжечки, а?
Ой, ну, пожалуйста.
Обрадованно заспешила Милка.
Ну, хоть сейчас. Давай зайдем. Ну, зайдем, а? Ну, Владик.
Она здорово меня упрашивала. Я поупрямился с полминуты и пошел с ней. Милка жила в одноэтажном бревенчатом доме. Один угол у дома круто осел, и окна перекосились, как у выброшенного наотмель корабля. Я не стал заходить, потому что помнил про Милкиного неродного отца. Милка вынесла мне пухлого следопыта и плоскую серую книгу с тремя сказками. «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик» и «Бременские музыканты». До сих пор не понимаю, почему две сказки Андерсена были напечатаны вместе со сказкой «Братьев Гримм». Потом я долго путал этих писателей. Сказки я прочитал не сразу, потому что сначала налег на следопыта. Читать его было трудно, а оторваться еще труднее. Так или иначе, с Милкой мы помирились. Правда, через несколько дней снова чуть не получилась ссора. Я пришел к Павлику, когда они с Милкой дружно хохотали, повторяя сквозь смех слово «дюймовочка». Увидели меня и смеяться перестали. Горькое подозрение зашевелилось во мне. Павлик сказал: «Милка рассказывала про дюймовочку. Как ты подумал, что это пушка?» Я онемел от возмущения. «Такое предательство!» Но Павлик продолжал как о пустяке. «Только это еще не так смешно. Вот я, когда первый раз слово «каравелла» услыхал, думал, что это верблюдица, которая в караване ходит».